Аудиоверсия литературного проекта «Встреча с автором». Выпуск 196. Отрывок из романа «Лисы не строят нор». Читает Станислав Жоглик.
Естественность. Мы написали книгу как бы от имени женщины. И в этом плане, конечно, мы уже много получили там обратной связи от читателей, типа, как это так, вы там пожилые какие-то мужчины, что это вы тут начали вещать от имени женщин. Мы писали не то чтобы от женщин, мы писали от имени как бы человека, да, а то, что нас объединяет, мужчин и женщин, мне кажется, гораздо больше, чем то, что нас разъединяет. Поэтому ничего удивительного, что ну, как бы мужчина может как-то понять женщину, что ли. И в этом нет, мне кажется, никакой тайной магии, загадки. Просто можно рассказывать о себе, и всегда мы найдем это общее, что нас может объединить. И мне кажется, это очень хорошо отвечает слову «естественность». Меня зовут Станислав Жоглик, я главный редактор сайта «Новый Омск», и теперь еще по совместительству, можно сказать, что писатель даже. Многие люди, которые занимаются журналистикой, новостями, ну, по крайней мере, среди там, моих многочисленных знакомых, каждый ходит с идеей написать книжку. И понятно, потому что новости – это такая секундная стрелка истории. Мы пишем, сегодня это все обсуждают, завтра об этом никто не вспомнит. И вот в этом процессе бесконечном появляется, вот как бы мне так подумать, какую-то очень длинную мысль. А книжка – это и есть, собственно говоря, очень длинная мысль. Вот у нас на 350 страниц мысль получилась. Мы написали эту книгу с моим соавтором, его зовут Константин Аверин, он экскурсовод, живет в Калининграде, тоже бывший амич, но уехал где-то 7 лет назад, организовал туристическое агентство, и я к нему постоянно приезжаю в гости, и он мне показывал город Калининград. И мы много рефлексировали на тему того, что наш город, Калининград, в чем отличие, в чем плюсы и минусы разных городов. И, собственно говоря, из этих бесед в какой-то момент появилось желание как-то это превратить в ту самую длинную мысль. Книга называется «Лисы не строят нор». Лиса – это неформальный символ города Калининграда. Хотя это выяснилось позже. То есть это было совпадение, потому что мы, когда уже написали там 70% книги, у нас эти лисы мелькали, мы посмотрели, оказывается, в Калининграде лиса вот такой символ. И их везде рисуют на стенах. Мы думаем, ну это просто очень крутое символическое совпадение, и поэтому вынесли это имя в название книжки. А книжка, на самом деле, это какой-то ключевой вопрос нашего вида. Люди же постоянно куда-то переезжают, да, то есть иначе бы мы всю планету не захватили за эти годы. И книжка, она о переезде, о том, как тяжело сорваться с одного места, переехать в другое, и какая цена у этих перемен. И когда ты переезжаешь весь или переезжает только часть тебя? На эти вопросы мы хотели ответить, и это, как мне кажется, получилось в этой книжке. Иногда спрашиваю себя: «Алиса, что же стало последней каплей?» Звучит как поисковый запрос. Кстати, интересно, что думает на этот счет моя искусственно-интеллектуальная тезка? Скажи-ка, Алиса. Ну, начала опять бубнить что-то про пределы терпения. Да что ты знаешь о терпении, бесчувственная ты дубина? А если последняя капля выглядит, как пронизывающий ливень с градом, размером в сливу и ветром, сбивающим с ног? В понедельник меня уволили с работы. Так легко и буднично. Директор музея, где я почти 10 лет батрачил охранителем, просто вызвал меня и сказал: «Алиса, вы же понимаете, какие сейчас времена?» «Понимаю», — кивнула я. «Черт меня дери, я такая понятливая. Культура сейчас никому не нужна. Культура сейчас в эфедроне», — сознанием дела добавил директор, побрякивая по столу брелоком сигнализации от новенькой иномарки. В переводе на простой язык это означало, что я сейчас никому не нужна и могу спокойно отправляться в то место, куда директор поместил культуру. «А как же моя коллекция?» — беспомощно проблеяла я. «Да не переживайте вы, кому она нужна?» — засмеялся директор. Это прозвучало как приговор. Я с горечью вспомнил, как годами описывала экспонаты, атрибутировала неизвестные работы, как в бездне музейных хранилищ опознала самого Марка Антогольского, великого скульптора, который... Тьфу, пропасть, как скучно и глупо звучит теперь. Так, ну что здесь написано? Здесь написано «мудрость». Ну, если там применительно книги брать, да, то как раз хочется надеяться, что мудрость – это та вещь, которая приходит к героине в конце, в последних сценах. А до этого именно ее ей немножко и не хватает. Вот для меня примерно то же самое, только я еще, надеюсь, не на последней главе нахожусь. То есть пока не могу с мудрым видом рассуждать о мудрости. Это коварное очень, коварное слово, в общем, да. Вечером же понедельника, после утери работы, я отправилась в школу, где учился мой 12-летний сын Сережа. Серенький. Директриса вдруг изъявила желание пообщаться. Думала, попаду на очередной родительский мозговой штурм, как с помощью поборов на шторы и окна водрузить славное знамя нашей школы на небывалую доселе высоту. Однако же... «Алиса Викторовна, так дальше жить нельзя», — внезапно строго заговорила со мной директриса. Я опешил от такой подачи. Прежде наши отношения плавали в фарватере благожелательного равнодушия. Из-за спины директрисы робко выглядывали классная руководительница и несколько папаш и мамаш одноклассников Серенького. Выражения на их лицах словно сбежали с полотен Брейгеля. Мелочность и озлобленность, помноженные на глупость и страх. Более других на этом фоне выделялся родитель Михайлов. Он навис надо мной, как кран над недостроенным зданием, и завел свой визгливый монолог, отделяя абзацы залпами слюны в атмосферу. Из этих криков благородного отца семейства я узнала, что мой маленький сынок чуть ли не Аль Капоне местного разлива, держит в страхе всю школу, избивает и мучает одноклассников. Святая корова, на первый взгляд и не скажешь. На физкультуре Сергей пнул мяч и угодил прямо в грудь Ниночки, вдохновленная визгом Михайлова, в дискуссию ворвалась классная руководительница и зачем-то в качестве доказательства показала на объемнейшую грудь Ниночкиной мамы. Стало быть, не угодил ей. Попробовал отшутиться я, но тут же осеклась под разрастающимся шепотом. «Посмотрите-ка на нее! Оправдывает сынка! Смешной! Мать называется!» «Моего сына Кирилла он чуть не задушил на перемене!» Влез еще один рассерженный родитель Антон Севков, мелкая шишка в департаменте образования. «Взять бы, да запретить все эти перемены. Не надо нам никаких перемен», — подумала я, но вслух не сказала. Атмосфера накалялась. Меня же хватило чувства тоски. Я представил, как мой тишайший ребенок душит своего приятеля Кирилла, произнося при этом что-нибудь эпическое. «Молился ли ты на ночь, сын Антона?» Бред какой-то. Они же всегда были закадычными друзьями. «Если ты не хочешь решать вопрос, я сам его решу, по-мужски, и с тобой тоже», — махая кулаками, духарился родитель Михайлов. Чувствуя поддержку товарища Севкова, директриса и другие родители явно поощряли такую форму общения. Я смотрела на них с плохо скрываемым презрением. «Марина Васильевна, у нас документы готовы на отчисление?» — спросила директриса у классной руководительницы. Та подобострастно закивала. «Что за бред? Отчисление? Реально? В мае?» — крутилось у меня в мозгу. От ощущения безнадеги я опустила голову и принялась растирать виски. Надо мной стоял адский гул, из которого я иногда выхватывала только отдельные реплики. На музыке он не поет, только рот открывает, на уроках физики ерзает, разбил колбу, назвал педагога матерным словом, устроил травлю. «Так, стоп. Травля? Это я знаю, это я переживал. Да вот, собственно, сейчас, здесь, в этом кабинете, с этими милыми людьми», — думала я. Увидев, что психологическая атака имеет успех, и я практически сломалась, директриса вдруг перешла на лукавый, сочувствующий тон. «Поймите, Алиса, вашему Сергею просто не хватает культуры общения, культуры воспитания». «Культура в афедроне», — словно очнувшись от оцепенения, сорвалась я. Затем резко встала, и под обалдевший взгляд родителей вышла вон из кабинета. Гармония, да? Гармония — это тоже, если говорить применительно книжке, к нашей, то это то, чего героине не хватает и чего она страстно желает. И в этом плане она думает в какой-то момент, что переезд в город эту гармонию приносит. Но она с собой берет чемодан всех своих проблем и перевозит их в тот город, ну, в который она едет. И, соответственно, конечно, никакой гармонии это не дает, потому что гармонию дает только перестройка внутри себя. Ну, об этом, собственно говоря, книжка и наша и есть.
Да. А с автором у вас была гармония в работе?
Мне даже сложно назвать его соавтором, потому что мы, в первую очередь, очень давние друзья. То есть мы с ним с первого класса, вот только пришли в первый класс, мы начали дружить. У нас уже там 36-37 лет дружеского стажа. И за эти годы мы вот по такой вот волне движемся, наши отношения. То есть мы одновременно и очень близки, и бесконечно далеки. Когда мы писали книгу, мы чуть реально не подрались. Хорошо, что он находился в Калининграде, я в Омске. Мы дрались голосовыми. Я ему там одним голосовым слева, он мне справа другими. Но в итоге, поскольку книжка все-таки вышла, можно сказать, что мы к этой гармонии пришли. Казалось бы, существует ли худшее завершение этого понедельника? Существует. Поздним вечером ко мне вернулся муж. Точнее сказать, его вернули. Моя бывшая подруга Танечка привела его за руку, словно потерявшегося ребенка. «Слушай, Алиска, ну он же совсем ничего не может», — высказала на претензию, словно накануне взяла у меня на прокат сломанный перфоратор. Мишаня, мой полумуж, полупапа для Серенького, смотрел на меня в этот момент взглядом голодной игуаны, которая, укусив, участливо заглядывает в глаза, в томительном ожидании, когда ты уже наконец сдохнешь от яда. Последние годы я в шутку называла его налоговиком, потому что, как он считает, ему все должны – родители, знакомые, работодатели, государство. Но по призванию он мебельщик и очень хороший, не может оторваться от своих изделий, в частности, от одного конкретного – дивана. Эх, Мишаня, Мишаня, что же стало с тобой? Некогда не плохим, не скучным и не глупым парнем. Как за 13 лет жизни со мной ты растерял все частицы «не» в этих эпитетах? Его ход к Таньке Вертихвостке стал для меня легким шоком. Возвращение же катастрофой. Тогда я думал, ого, оказывается, он еще способен на гормональные пляски. От естественной обиды отошла за неделю. И уже на вторую желала ему всяческих благ на новом месте. Поскольку наши отношения так и не были зарегистрированы, я восприняла этот уход просто как передачу эстафетной палочки. Однако же эта палочка бумерангом вернулась назад. Выслушав все претензии по эксплуатации этого неисправного чайника, я захлопнула дверь за Танькой и молча указала Мишане на кухонный диван. Серенький даже не вышел из комнаты. «Все, хватит. Нафиг мне такие понедельники. Еще одного я точно не выдержу. Нужно кардинально менять жизнь. Кардинально. То есть полностью. Нафиг музей, нафиг школу, нафиг Мишаню, нафиг Таньку, нафиг вообще весь этот замороженный город». Я ворвалась в комнату к сыну, крутанула стоящий на его рабочем столе старый глобус и, закрыв глаза, ткнула пальцем в первую попавшуюся точку. Присмотревшись, я испытала внутреннее смятение. «Спасибо, что не в Африку». Жестом я попросила сына снять наушники и торжественно произнесла: «Мы переезжаем в Калининград». Серенький спокойно посмотрел на меня и меланхолично ответил: «Одеваться? Зачем я сейчас рассказываю эти факты моей биографии? Возможно, они помогут вам лучше понять, почему спустя год я стала частью жестокой игры. Игры в кальмара, игры на выбывание, где, чтобы достичь победы, нужно столкнуть себя с крыши родного дома. Вот почему сейчас я нахожусь здесь, перед древним замком, с мечом в руках, а рыцарь моего сердца удаляется от меня. И кажется, навсегда. Кровь капает с моего клинка, но только не слезы из глаз». Первое слово, я возьму слово «чемодан». Да, во-первых, очевидная литературная аллюзия. Во-вторых, моим коллегам, кто будет тянуть, чтобы было широко... Потому что чемодан — это и отпуск, и какой-то и переезд, то, о чем речь идет в книге, и вообще какой-то багаж, да. И сейчас мы летаем авиакомпаниями и часто вынуждены выбирать, какой мы с собой багаж берем, маленький или большой. Это тоже большой вопрос. Может быть, вообще нужно, если переезжаешь, может быть, с собой не надо тащить никакого багажа или чемодан. Это первое слово. Нора — такое интересное место. В нем тоже есть, скажем, полифония смыслов. С одной стороны, это такое место, куда ты прячешься, чтобы получить защиту, как-то спрятаться от угроз. С другой стороны, иногда, может быть, надо выйти из норы, да, и она тебя сдерживает. И чтобы увидеть этот прекрасный свет, там, этот мир, из этой норы нужно выйти.
Производство Омской телевизионной компании, 2025 год.